zijn alleen maar vandaag.
Начнем с другой темы. Воспоминания о войне. Записи Тамары Леленковой.
Любая война, помимо глобальных исторических последствий, влияет на судьбу участвовавших в ней людей самым прямым физическим образом. И если воспоминания о военных событиях можно так или иначе оттеснить, превратить в легенду, то полученные на фронте раны будут напоминать о себе постоянно всю оставшуюся мирно прожитую жизнь. Все мои собеседники – санинструктор, военный врач и лейтенант во время Великой Отечественной войны находились в самой непосредственной близости к фронту, и их свидетельства имеют документальную точность, рассказывает Анатолий Волков.
Три зимы подряд я попадал на передовую, именно в окопы прямо, 18 февраля, какая-то роковая дата, и вот остался я жив. Один раз был минометчиком, там хоть по крайней мере на километр, но от передовой уже пули к тебе не летят, только мины и бомбежка, снаряды.
А ранение как получили?
Мы пошли за минами, 50-миллиметровый миномет был, это маленькие мины с гранату диаметром, мгновенно ручную, чуть побольше веса, но взрывается с такой силой, что противотанковые гранаты и то меньше разрушающие действия производят. Кончились мины, и мы с моим напарником пошли за минами. Все, наш тыл тут, было наступление как раз большое. Ни одной мины не осталось нигде, ни у кого. Пошли, и из-за кустов вдруг автоматная очередь. Меня ранило, он как подхватится и обратно бежать. А я-то в бедро раненый, ну в руку тут чуть-чуть. А бедро-то онемело, ну кость-то цела. Я наступать могу на ногу, значит кость не повреждена. А кровь хлещет, я кое-как перевязал сам себя. Какую-то палку там нашел. Иду, а видят, по полю идет человек. А не давай надо мной шрапнель рвать. А тут как раз лужа здоровая. Обходить ее далеко, а у меня кровь идет, голова кружится. Я думаю, пойду прямо. 14 апреля было. Ледок толстый, никак ее не проломишь, а у меня нога-то раненая. А как шрапнель стали бросать, они мне весь лед-то и перекололи. В меня-то не попали, а лед весь перекололи. Я перешел от лужу, прихожу к реке. Саперы уже возвели там мосток. Я подхожу, а там один из-за бугра снега говорит, ты видишь, сколько убитых? Там, говорит, какой-то снайпер засел крупным калиберным пулеметом. А у меня уже все, голова кружится. Думаю, ну а чего ж мне теперь? Какая разница, где умирать? Все, уже чувствую, истекаю кровью. Я пошел по этим мосткам. Ни единого выстрела. Прошел эти мостки, и один солдат тоже за мной. Вдруг оттуда выстрел. Пок! И он, кувырь! Гляжу, еще один пошел. А он в него из крупнокалиберного фонтанчика льда тоже. А я прошел спокойно. А потом голова закружилась у меня, и я прилег на снег и очнулся уже в медсанбате. Оказалось, у меня обморожены кончики ног, руки не замерзли. И главное что, кончик носа тоже обмороженный оказался. С этой раной, считай, с легкой, кость не задета, значит, легкое ранение. Я пролежал 8 месяцев с половиной. 4 раза мне брали мазок. Думали, что это я табаком присыпаю, чтобы подольше в госпиталь. Таких случаев много было. Ну, их, конечно, в трибунал и в расход пускают таких. Долго с ним не церемониться. Зато хорошо пример показать. Вот, мол, не делайте так. А оказалось потом, что была перебита вена, и она никак не заживала. Утром просыпаюсь весь в крови, как будто обмочился. Кричу, сестра, перевязку. Опять берут мазок. Это все ничего. Ну, потом ранен я уже был, будучи санинструктором под Тернополем. Это было начало лета. Пшеница уже колоситься начала. Мы окружили группировку, а они хотели прорваться. Немец идет в волосатый, давно не бритый какой-то, обрюзший такой. Я же вижу его, вот он. Идет и вот так вот махает, как косой все равно, автоматом. Думаю, ну это я тебе сейчас сделаю. Взял автомат сотню, зажал на гашетку. А на пуль 3 вышла. И кончилось патроны. Я взглянулся назад. Там какая-то кочка, клеверок растет. Я туда, в этот клевер, только весь мешок сотнулся. Ха! И в ногах граната завертелась. Он гранату бросил в меня. Я как-то вот так вот перегнулся, и мне сюда Раз, и вот сюда вышла. И вот врачи говорят, ты ж, лужник, на руках, что ли, ходил? Как тебя выразил? В ноги сквозные ранения получить. Когда-то на мину нарвет человек, оторвает, в худшем случае, палец. А так ногу оторвет, ступню. Ну, раны зажили очень скоро. А я там был на таком хорошем счету. Стенгазету выпускал, библиотекарю помогал. Дежурил по госпиталю наравне с высшими офицерами, хотя у меня старшина звание только. А так как у меня ранения тяжелые в обе ноги, одна вот сустав совсем приросла, кость, кожа, раздроблен сустав. Спрашиваю главврача, ну что у меня? Он говорит, не строевая, обоз, последняя повозка. Я говорю, а мне так хотелось в Германию попасть. Я говорю, слушай-ка, сделай такую милость, напиши, что легко ранен. И он написал, легко ранен, годен в строй, запасной полк. А у меня еще не вышел осколок из спины. Когда меня контузило, я думал легко, а на самом деле очень тяжело. Оба перепонки лопнули, вот до сих пор на них псы. И рана, осколок в легкие попал, кровью немножечко харкал маленький. Ну, осколочек вот прям, ну, с простяной зернышко, такой малюсенький. А из раны сочится, сочится, мне наклейки все делают, делают. А не больно ничего. И потом там уже в запасном полку вышел этот осколочек. Я гляжу, что это такое, рубаху царапает. Я его рукой-то вытащил. И тут же потом зажило все.
Евгения Геллер всю войну проработала врачом и значительную часть времени в полевом госпитале, который двигался непосредственно за войсками, в предельной близости к линии фронта. Когда началась война, она только что закончила медицинский институт.
24 июня у нас должен быть последний госэкзамен. Приходят ребята, говорят, девочки, объявили войну 22-го. 24-го мы сдали госэкзамен, а через месяц приходит уведомление явиться в Курский военкомат. В общем, с 1 августа я уже была на фронте. Когда я отправлялась на фронт, у меня была юбка черная и кофта в августе месяце. Там дали галифе и солдатские сапоги. 41 размер, у меня 36. Причем нам, женщин, первый год войны одевали кальсоны и мужская нижняя рубашка. Чулки без конца рвались. Причем, я помню, у меня были косы. Я даже не успела постричься. И когда уже немножечко освоилась, я говорю, я пойду хоть постригусь, потому что с мытьем было очень трудно. А у нас повар был молодой, говорит, доктор. Я, говорит, вам буду воду греть, не стригите. И я всю войну проходила с косами. Я с 6 лет пошла учиться, и мне было 17 лет только. И когда мы развернули госпиталь, было не так страшно. У меня было потом, когда вот поступали много раненых, причем к нам поступали тяжело раненые, которые привозили самолетами, которых нельзя было транспортировать. И когда очень много погибало раненых, мне ведь все-таки 18 год, я плакала над каждым раненым. И для меня было такая психическая травма, я думала, что я не выдержу.
Умирало много в госпитале?
Много. Во-первых, инфекция была, а потом привезут и сразу 10 человек. И, значит, все кричат, у нас был очень хороший начальник, он говорит, кто кричит, говорит, не подходите, подходите к тем, кто уже не кричит, потому что у него уже шок, он уже кричать не может. Вот таких мы в первую очередь брали на операцию. Некоторые, пока привозили по дороге, умирали, привозили уже умерших прямо.
А с медикаментами как дела обстояли?
А с медикаментами у нас, конечно, было стрептоцид, только ни антибиотиков не было, ничего не было. И поэтому раны осложнялись, нагнаивались, вскрывали, промывали и стрептоцид. Если были очень сильные боли, вот, правда, единственное, анальгин был. И иногда мы делали переливание крови и внутривенно спирт, если уж такая инфекция очень сильная, потому что были такие случаи, когда прямо сепсис начинал. Мы все готовили, во-первых, так, значит, вначале всем, кто был в состоянии шока, давали полстакана водки. Потом оперировали под наркозом всех. Я помню только один, не надо мне наркоза, я, говорит, буду терпеть боль. Бедро его оперировали, он держался, не кричал, говорит, не буду, не хочу наркоз. И такие были раненые. Я была такая, можно сказать, строгая. Когда мы были в Туле, ходячих раненых мы курить в палате не разрешаем. Ну, действительно, представляете, все накурят. Я прихожу, товарищи, я вас спрошу, ходячие, вы хотите курить? Не помогает. Прихожу к своему начальнику, говорю, так и так. Он говорит, вы не умеете с ними разговаривать. Он, значит, приходит. И начинает мать вашу так, и говорит, кого увижу, сразу буду на фронт отправлять. Слушались, и руки целовали. Были иногда очень болезненные перевязки. Старались, чтобы без боли. Они чувствовали раненые, что мы всю душу им отдавали. В основном же молодые ребята же были на фронте. И у нас был ранен в обе ноги, очень тяжелые травмы. Надо было ампутировать обе ноги ему. Согласие надо было все-таки, чтобы подписался. А он ни за что, вот мы его уговаривали. Я лучше умру, что без ног, я, говорит, не останусь. И у него инфекция шла. И он у нас потом умер. Вот я над ним так плакала. Вот такой вот был случай. Потом у меня был один офицер. Он лежал без рук и без ног. Я приходила к нему в палату. Он ругался матом. Ну, умертвите меня. Я говорю, ну, действительно, не пописать, не покакать, не почесаться. Очень много таких нервных переживаний. Некоторые плакались, рыдали, истерики. И у меня только было единственное, что если попадет, чтобы сразу, чтобы не оставаться раненых, и не дай бог, без руки или без ноги. Потом немцы же брали в плен наших. Я вот все-таки врач. У меня с собой была целая коробка морфия. Я думаю, если я попаду к немцам, я себе вколю, я немцам живой ни за что не дамся. Вот такое было состояние. И когда в 41-м году, когда вот мы без конца отступали, мы в Ужатске стояли, вдруг нам объявляют, что немцы на танках в 30 километрах от нас, через час они будут у нас, полный госпиталь раненых. Срочно, я даже не знаю, откуда взялись машины, мне дали полуторку, 5 раненых на носилках, они были ранены в бедро, все с такими деревянными шинами, мы еще не успели их даже оперировать. И я с медсестрой, с этими ранеными, едем, хотим в какой-то населенный пункт, чтобы в госпиталь куда-то сдать этих раненых. Все говорят, куда вы едете? Там, говорят, немцы, там немцы. Мы приезжаем в Гжатск. В Гжатске госпиталь, еще немцы не пришли туда, и они от нас приняли этих раненых. А я с косами своими, с волосами, мы попросили хоть помыться, сколько мы не мытые, женщины тем более. Пошли мы в госпитальную баню, только разделись, и вдруг кричат, тревога. Я с сестрой намыленная. Куда мы побежим? Паники не было такой, я бы сказала. Вымылись мы, конечно, быстренько. И в госпитале срочная эвакуация раненых, потому что уже пришло, что немцы на подходе. И в первый момент о себе не думала. Бедные раненые. Пока мы их везли по дороге на грузовике, только уложили их в постели, и сразу эвакуация. Куда ехать? У нас госпиталь был же ППГ, значит, мы имели право держать раненых до месяца. Раненые, которые нуждались в лечении свыше месяца, мы их всех отправляли в тыл. А таких легко раненых отправляли на фронт прямо после госпиталя. А в основном там поступали тяжелые раненые, допустим, бедро и грудная клетка, и легкие. Все время операция без конца была. Потом вот еще вот такой случай. Мы когда стояли в Туле, у нас были цеха, 2 этажа, по 300 раненых. Я, значит, прихожу, раненый лежит и ковыряет патрон. Я у него около кровати сидел, он был ранен в ногу. Только я вышла из палаты, вдруг раздается, значит, этот патрон у него взорвался, и сразу обе руки. Вот такие вот события были на фронте.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания о войне. Записи Тамары Леленковой.
Отношения со смертью у воевавших солдат складывались особые. Ранения были привычны, степень их тяжести не всякий осознавал. Александр Федоров начал войну 19-летним лейтенантом. Когда война закончилась, он был уже седой.
Я никогда не думал, что я остался живой. Ну, погиб, ну что, все погибают. Васька погиб, Колька погиб. Первое ранение у меня было, не доезжая до фронта. В январе 44-го года нас бросили под Киев. Мы мчались километров 500, наверное. И вот такая станция из Дарницы перед Киевом. А немцы были уже за Житомиром. Это километров примерно 250. И вот эти бои там пока шли, они бомбили эту станцию. А там эшелоны с оружием, там раненые, свежие войска везут. А у нас дивизия зенитная. Все были на платформах железнодорожных. А они настолько обнаглели, прям буквально чуть вот не по головам летали. Все смешали там буквально. Там ничего не было живого. И вот мои там пушки на платформе. И два пульмановских вагона. вагона. А летали, значит, так. Они заходят на восток, с востока идут на эту станцию, бросают бомбы и уходят на запад. И в одну прекрасную ночь разрывается бомба около наших вагонов. Бомба 500-килограммовая, полутонная, взрывной волной, все четыре вагона на бок. Меня, значит, отбросило, я даже не помню. Я только помню единственное ощущение. Тяжелое что-то, горячее, навалилось, ударило меня влево. Левое ухо у меня до сих пор не слышит. И обоняние потом потерял полное, ноль. И я улетаю метров за 25. Песок, только не головой. Попал я правым плечом, упал. Шапка у меня улетела, я был в телогрейке, ватных брюках, был январь. И меня нашли только через 2 часа. А это дело было примерно в час ночи. Я только очнулся, когда уже меня внесли в вагон санитарный. Вижу я белый потолок. Меня контузило. Тяжелая контузия головного мозга. Такая голова, как будто налита свинцом. Приехал врач. Я не мог говорить даже, она не понимала меня. Я на пергаменте писал ей: возьмите меня отсюда. Она мне пишет: подожди, потом я тебя соберу. Врач был, о, какая. Она потом меня спасла еще в другом месте. Ну и вот, январь прошел, февраль, март, апрель, май. Мне хохлушки поили молоком сметанное. А я ходил как старичок, плохо слышал, заикался целый год. Май наступил, дивизию отправляют на фронт. А меня задержали. И вопрос меня в тур пройдет. Вообще списать меня уже. 19 лет еще мне там не было. Я чуть не в слезах прошу, ради бога, я выздоровею, я буду. Воевать хотелось. Хотел воевать. Я упрашивал. Вызывает меня второй раз. Приехали человек 8 врачей. Проверили меня, опять там шу-шу-шу-шу между собой. И меня отправляют в другую часть, под Львов. Вот так я был ранен первый раз. Потом мы поставили на Вислу, Вислу форсировали. В феврале месяце меня ранил снайпер. Я ехал на мотоцикле на немецком. И меня, значит, пуля прошла, вот сюда попала, а сюда вышла, насквозь. Мы бросили мотоцикл, солдат волок меня, километр за полтора, тащил по грязной траве и по грязи. Я был в сознании сначала. Я когда упал, закатился в канаву. А там жижа. Ни бори, ничего не было. Только толчок сзади. Из меня лилась кровь. Из этого отверстия, из этого, из рта. Легкое было задето. И печень. Он когда меня принес, я еще был в сознании. Еще у меня сестра. Накануне мне снится сон. Вроде у нас у каждого пушки стоит часовой. Я стою, идет в какой-то полувоенной форме человек. Он идет вроде бы, а я сразу говорю: что ты не останавливаешь его? Он вырывает у этого моего часового винтовку и штыком хочет меня заколоть. Я, конечно, испугался. Вот такой сон дурацкий. Утром мы собираемся, две девушки у нас были, одна совсем четверо, старшина и 2 повара. Обычно завтракали вместе, когда тишина. Выпиваем спиртика нам, каждый день давали, вы знаете. Я этот сон рассказал. Наташа, она такая была у меня сестра, она изумительной смелости была. Когда идет обстрел, она, независимо от всякого обстрела, бежит к раненому. Мы там сидим в укрытии, она бежит, рвут снаряды кругом. И она никаких землянок отдельных я не признаю, я буду жить с солдатами. Ни, Боже, сохрани, ни курить, ни материться, ее присутствие табу. Это труднейшая работа была. Мы воюем, а они уже приготовили белые простыни, расставили кровати, все приготовили. Приезжаешь 20 километров от фронта, уже все готово. Девчонки, меня тащили на носилках, 3-4 девчонки еле-еле на второй этаж. И вот, в общем, когда вот меня ранили, Наташа, она плачет, меня перевязывает, затыкает мне дырки. Очнулся я уже в медсанбате, когда меня стали оперировать. Входное отверстие она, врач, скальпелем разрезала, а эту выходной не разрезала. Оно было здоровое. Я потерял сознание и был без сознания 12 дней от потери крови. Только помню, я очнулся, боль страшная. Не дышать, не повернуться, не кашлянуть. Я проснулся, когда очнулся уже, через 12 дней. Белая палата, нянечка кричит: сестра, сестра, лейтенант молоденький, в сознание пришел. Она подходит мне: ну как ты там? Я с ней разговариваю и не заикаюсь. Клин клином говорят, знаете. Значит, когда я был ранен в грудь, я лежал в город Гросштельц, называется. В Германии он был немецкий, а сейчас он уже Великиштельц называется в Польше. У нас была палата большая, и вот я выписываюсь, уезжаю на фронт, и буквально через 1,5 месяца снова я ранен. У меня загорелась машина в лесу, что меня в ногу отранило, перебило мне берцовую кость. Я, значит, схватился за ногу, сижу, гляжу, моя машина горит. Нога была не перебита, а только была кость пробита. Потом мне делали операцию очень сложную, хотели ампутировать ногу даже. Война уже кончилась, там небольшой дом был, двухэтажный. Я раненый был один, остальные все были грыжа, выявища и там прочее. А остальную госпиталь был, лежали раненые немцы. Там даже ограды-то не было, по сути. Целый квартал, там их было человек, наверное, 800. Трехэтажные нары деревянные были, для них сделаны. Там даже было специальное помещение, где эсэсовцы лежали. Это хулиганье, это зверье. Их там было человек, наверное, 80-90, не больше. Лечили немецкие врачи, рентгенологи, хирурги и прочее. А наши врачи надзирали. Ну, бездельничали, короче говоря. Санитары немецкие, все было немецкое. Живу я там, никаких курортов. Я в жизни так не жил, как тогда. В убой была пища. Блины надо, блины нам сделали. Надо пельмени сделать. 3 месяца я сам с ними жил. Какие отношения были, как будто не воевали. Я ходил к ним бриться через день. А у них бреют так, мылись, потом руками мастируюсь, а бриться у них такие чудесные. Полосни по горлу, и меня нет. А я к ним приходил один, человек вообще был немец. Немецким я здорово потом разговаривал. Я сейчас вообще свободно могу разговаривать с любым немцем. Играли в футбол, в волейбол, в шахматы. Как будто ни войны не было никак. Дальше были у меня эпизоды разные с ними. Один играл у нас без руки. У него рука была ампутирована. Он был член сборной команды по футболу Германии. У них была Олимпия. Это такое спортивное общество. Ой, какой был игрок чудес. Я тоже играл неплохо. Начались разные у нас с ними отношения. Я к ним прихожу, они меня учат по-немецки говорить. Каждый день 10 слов я учу, новых. Дело дошло до того, что однажды мы играем в волейбол. Все перемешаны, не поймешь, где русский, где немец. Волейбол. И вышибаем. А я стою, сужу. Стоит рядом со мной немец, пожилой. Лет уже под 60 ему. Седой такой, интеллигент, небольшого роста. И мне на чистейшем русском языке. Говорит, позвольте, господин, я буду рефери. Так, по-своему. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, где вы так русский язык хорошо знаете? О, дорогой мой. Я же 8 лет преподавал в Академии Фрунзе. Тактика, Египет, нет. Мой сын погиб под Сталинградом. И вот я так там жил. Фотографиями занимаюсь. Немцы там проверяли пленку в рентгеновском кабинете, печатали, бумагу нам немцам дали. Как будто бы не было войны. Я еще раз повторяю. Никакой злобы, никаких ЧП, никаких колючих проволок не было. Они вели себя, как вот овечки. Смех, вот шутки. А какие песни у них красивые. Чудо.
Вы слушали воспоминания о войне, записи Тамары Леренковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.